Рубрика «Земляки».
На днях наш корреспондент Екатерина Баранова встретилась с Владимиром Максимовичем Железновым, участником Великой Отечественной войны. Владимиру Максимовичу 93 года. Практически всю жизнь он прожил в Узбекистане, проработал там геологом. Владимир Максимович – геолог-первооткрыватель. Является одним из первых учителей геологии бывшего президента Вьетнама Чандык Луонг. Начал свой рассказ про свою жизнь Владимир Максимович с того, откуда он родом и как вообще попал в далекий Узбекистан.
Я старый солдат, геолог по образованию и по опыту работы. Работал я в Узбекистане и жил в Узбекистане. А в Узбекистане оказался я в 10-летнем возрасте, в 34-м году или в 33-м в конце. Это я уже точно не помню. Но вся семья, мать и мои три сестры и брат, значит, нас шесть человек из Средневолжского края, ныне Ульяновская область, Николаевский район, в общем, это недалеко, километров 70 от Сызрани. Наше село расположено в 25 километрах от станции. И, в общем, нас голодных, оборванных, там какие-то родственники дальние погрузили в телегу, привезли на станцию и побросали в вагон. Поезд стоит там еще несколько минут. И привезли нас в город Каган. Это возле Бухары, к отцу. Отец наш там работал каменщиком. Они строили большой токосмесительный завод. Это как раз был период индустриализации. И строили там на окраинах заводы, фабрики. И он там работал. Отец нас встретил. Первым делом купил, помню, калач. Вот такой вот, буханку хлеба белого. Нам дал по куску. Мы ехали полуголодные на каких-то там черных сухарях. Жили мы в бараке. Отделили там простынями уголок. И все спали по валку. Потом мы переехали в Самарканд. Там отец с своими соседями купили узбекские кибитки. Там переоборудовали. Мы там жили. Я учился в школе. Окончил в 40-м году. Окончил и очень хотел я в военно-морском флоте служить. Но я уже носил очки. -3. Меня в военкомате забраковали.
После окончания школы Владимира Максимовича не покидала мечта связать свою судьбу с военным делом. Поэтому дальнейшая дорога привела его в Ленинград, в теперешний город Санкт-Петербург.
Я все-таки решил связать свою судьбу с военными и подал заявление в военно-механический институт в Ленинграде. Подготовился. Учился я, не скажу, что я очень хорошо, средний я учился. Очень любил геологию, астрономию, даже трубу такую взял, любовался этим планетами, созвездиями. Поехали мы 5 человек поступать в этот институт, а поступило только 2. Я и еще один, тоже мой тезка, на факультет морского оружия. Тыл у меня был не обеспечен. Я с этим соприкоснулся сразу, потому что той стипендии, которую давали нам, а давали что-то 400 рублей, плохо было. Я ходил работать 2-3 дня в неделю, я на ночь ходил работать, ну, на заводах, на фабриках, там были конторы, которые вот этим набирали таких временных рабочих. Ну а потом после там ночи работы я шел на лекции, клевал носом. И как раз это 40-й год вышло постановление о плате за обучение. Значит, в столицах 500 рублей в год. Эти стипендии только к кто отлично и хорошо сдал сессии, причем отличных 3/4 этого я на себя не понадеялся. Получил последний раз стипендию в декабре 40-го года. Купил билет до Самарканда. 10 рублей у меня осталось на дорогу. Я приехал в Самарканд. Меня сразу, конечно, взяли на геологический факультет. Это моя была запасная мечта. Сразу установили мне стипендию, так как я вроде сирота. Освободили меня от учебы. За полмесяца я догнал их, сдал сессию на хорошо и отлично. Вот, а потом я учился только на отлично.
После возвращения в Узбекистан Владимира Максимовича ожидало тяжелое испытание. Началась война.
Приходят люди наши, говорят, война началась, слушали Молотова. Как началась? Тут мы, значит, целую ночь проговорили, а я был в то время и комсоргом. Ну, был я боевым парнем, старостой группы, вот, всех ребят, которые были в нашей группе, проговорил, мы пошли в военкомат. Пришли в военкомат, коллективное письмо написали, что мы просим нас, значит, зачислить в армию, послать. Ну и пошел с этим заявлением к военкому. Он прочитал, говорит: ребята, большое вам спасибо, молодцы, патриоты, марш учиться. Идите учиться, будет время, мы вас призовем. Ну, он был человек уже в годах, знал, что это война. Нас возьмите. Боялись, что без нас закончится война. Несколько раз он меня выгонял. Потом я ему надоел, как горькая редька. Он пишет: на комиссию. Ну, нас на комиссию. Прошли мы комиссию. Из нас 7 человек. 2 человека отбраковали. 5 человек нас взяли. Но сказали, от паспорта отобрали. Все, считайте, мы вас взяли, идите домой. Вот как будут формироваться команды, ну, эшелоны пригонят туда-сюда, мы вас вызовем. И вот я пошел домой, и 3 раза нас вызывали так. И все подержит целый день там во дворе Иванков. Идите домой. И, наконец, вызвали нас, закрыли во дворе, построили, повели в баню. Сняли с нас чубы, помылись мы и прямиком на вокзал в эшелон. И нас отвезли в Ашхабад, в запасной полк. В запасном полку некоторое время подержали, а потом увезли нас в Иран, в город Мешхед, северный Иран, там как раз против Ашхабада. И вот, значит, там я начал свою служебную деятельность, свою карьеру. Сначала я просто был рядовым в отводе связи, а потом, так как я студент, политически грамотный я был, ох, какой, меня выдвинули в политруки, я уже стал начальством, вместе с старшиной жили. А потом в 1942 году пришла разнарядка в военно-медицинское училище. А в армии там не рассуждают, приказ не выполняй. Но меня, как более-менее образованного, послали в военно-медицинское, Харьковское военно-медицинское училище. И там я учился год. Но так я уже был вояка в армии, я был старшиной роты. Учился я отлично. Вон у меня до сих пор есть этот диплом с отличием. Я кончил. Кончили мы в сентябре 43-го года. В эшелон Красноводск перевезли через море, сели мы санитарный поезд, который шел на фронт, довезли нас до Ростова. В Ростове это был штаб Южного фронта, и меня распределили, и нас вот разбросали по разным частям. Я попал в медсанбат, медико-санитарный батальон, который обслуживал 4-й гвардейский сталинградский мехкорпус. Это знаменитый корпус, который замыкал окружение сталинградской группировки с юга. Ну, мне было в то время 19 лет. Мальчишка я еще был. Короче говоря, я, ну, в таком был состоянии, да кушать не мог даже. А потом я подал рапорт, чтобы меня на передовую. И меня оттуда перевели старшим фельдшером отдельного истребительно-противотанкового дивизиона. Это дивизион был сформирован для борьбы с тяжелыми немецкими танками.
Многое пришлось испытать Владимиру Максимовичу во время войны. Часто бывал на передовой линии, помогал раненым, спасал людей. Он прошел войну от Ростова по югу Украины с боями до Одессы. Война закончилась, и Владимир Максимович снова вернулся в Узбекистан, возобновил учебу и нашел работу.
В общем, из 5 человек, которые мы вот добровольцами ушли, один я вернулся. Но я начал учиться. И работал я воспитателем в детском доме. Но в 4 часа я уходил потихонечку, если даже с лекции уходил, там километра полтора до детского дома, приходил, и ребятишки меня облепляют после войны. Вот девочки, они такие, ну, привязчивые, такие доброжелательные. Повиснут на мне, через 5 минут мне все расскажут, что произошло в этом детском доме, кто чего сделал. 2 года работал там. Работал, учился отлично. А потом я уже на последнем курсе работал геологом и учился.
В аудитории своего университета Владимир Максимович встретил свою судьбу, жену, с которой прожил много счастливых лет.
Пришел я в 46-м году в аудиторию, вот посмотрел, там 2-3 человека было, такие, как я, значит, вояки, а остальные молодые девчата. Одну девушку я приметил, такую она мне понравилась, и я сказал, это будет моя. Короче говоря, я на ней и женился. Я с ней прожил 50 с лишним лет, похоронил я ее 10 лет назад, было ей 80 лет. Я осиротел, и с тех пор я под патронажем дочери. Сейчас мне 94 года.
Владимир Максимович рассказал нам о том, как судьба его забросила во Вьетнам. Там понадобились его знания и профессионализм геолога.
В 1955 году меня вызвали в министерство. Ну, по рекомендации, конечно, местных министерства. Мне говорят, вот так и так, вот надо во Вьетнам ехать, там поиски надо, там ничего нет, надо им помогать. А я говорю, я специализируюсь на чем? На геологической съемке и поисках. В геологии тоже есть целый ряд таких специализаций. Вот есть специалисты по золоту, есть по цветным металлам и прочее. Ну, короче говоря, я отказался. Уехал и на полевые работы. Работали мы тогда в пустыне там. А потом, значит, вдруг из Москвы немедленно меня направить. Уже приказ. Ну, чего делать? Оставалась моя семья в Самарканде, а перед отъездом мне дали квартиру. Получил я этот ключ, пошли с женой квартиру посмотрели, я отдал ей ключи. Улетел в Москву, а потом из Ташкента послали машину, перевезли мою семью в Ташкент, а я улетел во Вьетнам. Во Вьетнаме я, как говорят, возглавил отряд. Отряд стоял из меня техника-геолога-переводчика. Переводчик был с русского на французский, а со стороны Вьетнама был переводчик с вьетнамского на французский, с двумя переводами. Взял я карту, нашел значки цветных металлов, стал выезжать на севере Республики Вьетнам. Я все эти джунгли, все джунгли исходил, все это обследовал. Дали мне в помощь 7 или 8 ребятишек, которые окончили колледж. И ребятишки, можно сказать, такие, которые через некоторое время стали понимать по-русски, а через год уже большая часть из них говорила по-русски. Говорила по-русски. Среди них был один парнишка, ничем он не выделялся, вот, Леонг. А потом я по ходу своей работы издавал листы геологической карты, государственной карты СССР, которая издавалась в Ленинграде. И я защищал в Союзном геологическом институте эти карты. Туда ездил. И вдруг однажды в этом, в СГИ, в Союзном геологическом институте, спускаюсь с лестницы, и навстречу мне Леонг идет. А он уже окончил тоже этот, это 65-й год уже был. Он окончил там институт и уже работал геологом, и тоже приехал туда по геологии. И вот жили мы, оказывается, в одной гостинице, общались, ну а потом разъехались. А потом я слышу, он там руководящий должность занял. А потом слышу, он министр геологии. А потом он зампред мини-совет министров. А потом узнаю, он этот самый президент. И казалось, я был первым учителем геологии этого президента. Ну, я ему, конечно, написал письмо, так поздравил его, написал, что я горжусь тем, вот в мире не было ни одного, ни премьера, ни президента-геолога, что ты первый, Леонг, первый президент-геолог.
Почти всю жизнь Владимир Максимович проработал в Узбекистане, состоялся там в профессии, имел надежный семейный тыл.
Вот проработал я, жил полностью, как говорят, адаптировался там, в Узбекистане. Ну, нравился мне и Узбекистан, и полностью я привык к этому климату. Все мне нравилось, и никуда я не стремился. В Россию я ездил, и на родину несколько раз ездил, вот, и в Прибалтике, и в Ленинграде. Везде я побывал, но ведь всегда возвращался сюда, в Узбекистан. После окончания университета, а я окончил геологический факультет Самаркандского университета. Он назывался, ну, Самаркандский университет имени Наваи. С красным дипломом, работал в нем немного, но мне нравилась больше практическая работа в горах. Камни, чтобы у меня были в руках. Я ушел работать, значит, геологом. Пригласили меня на местное министерство или там управление геологии. Я работал, с энтузиазмом работал, неплохо работал. Геологам немногим удается открыть месторождение. Ну, что-то внести такое. Я это дело совершил. Я открыл крупнейшее месторождение свинца и цинка. Вот недалеко от города Джизака открыл это месторождение, за что имею официальное удостоверение, диплом первооткрывателя за номером 839. Это за все время существования идеологии в России, царской, советской России, я 839-й человек. И этим я все-таки могу гордиться. В советское время я был советский человек, советский специалист. После окончания университета, через несколько лет буквально, мне квартиру выдали. В советские времена государство давало квартиры бесплатно. Вот дали мне квартиру, а была семья у нас 5 человек. Я, жена, 2 детей и теща. А потом мы эту квартиру обменяли на 4-комнатную. Тоже все бесплатно. В общем, все шло хорошо. И материально, и все было хорошо. Но вот последние годы обстановка там резко изменилась, и там инфляция страшная, и отношение верхов стало к русским неважное. И если там в 89-м году в Узбекистане жили 1 600 000, то за один год или за полтора года после контрреволюции 1 000 000 русских уехало сюда. Причем уехало молодых, трудоспособных. Там остались старики. И я, когда такая некомфортная обстановка, хоть окружающие вот узбеки, у нас хорошие отношения, и к нам хорошие отношения, общая некомфортная обстановка, и я решил уехать оттуда. Отменили День Победы, никакого упоминания об Отечественной войне. Закрыли там памятник был неизвестному солдату. Поставили место памятник этому неизвестному солдату. Посадили статую плачущей узбечки в традиционной одежде. Короче говоря, решил я уехать. Тем более, что здесь был Верховный Совет. Решили всем нуждающимся выделить квартиры. Получили многие. И я надеялся, что я приеду сюда, через некоторое время мне дадут крышу над головой. В надежде на это я и решил приехать. Местная администрация прислала мне письмо, где сказали: «Нет, дорогой, здесь, вопреки этому общероссийскому закону, какой-то местный закон приняли, или я не знаю на каком уровне, но только поставят в очередь через 5 лет проживания здесь». Я сейчас прожил 2 года здесь, значит, через 3 года, когда мне будет 7 лет.
За свою долгую интересную жизнь Владимир Максимович Железнов добился многого. Ему есть чем гордиться. Несмотря на почетный возраст, у него до сих пор активная жизненная позиция.
Я являюсь свидетелями многих эпох. НЭП я помню. Коллективизацию я пережил, индустриализацию я пережил, войну я пережил. И потом, отучившись в университете, я в общей сложности 42 года работал геологом. Но геологом я не буду хвалиться, что я там великий ученый был, но я был не на последнем месте в Узбекистане. Меня знали. Вот, ценили, об этом вон и почетные грамоты, 90 лет мне отмечали торжественно.